микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 28 октября, в этом выпуске.
Что вы будете делать в нерабочие дни?
К сожалению, работать.
В Москве и некоторых других регионах в связи с пандемией коронавируса начался период так называемых нерабочих дней.
И надо было сразу назначать в этот театр по какого-то яркого, харизматичного человека.
Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача назначен Константин Хабенский.
«Газпром» сидит изнутри Молдовы, предлагая абсолютно неприемлемые для молдовской стороны условия.
Москва пытается оказать давление на Кишинев, чтобы заставить Молдову отказаться от согласованной с ЕС реформы энергетического рынка. В Москве и еще шести российских регионах сегодня начался период так называемых нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября. Введены ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. Об эффективности и неэффективности принимаемых антиковидных мер мы уже много раз говорили в наших выпусках, поэтому сегодня у нас просто опрос на улицах Москвы. Мы поинтересовались, что москвичи будут делать в нерабочие дни. Опрос провела Елена Поляковская.
Что вы будете делать в нерабочие дни?
К сожалению, работать.
Спать, лежать, отдыхать.
Танцевать. Профессиональный танцор.
Честно говоря, я работаю в оборонной промышленности, и мы работаем.
Я буду дома сидеть на карантине.
Гулять с внучкой, буду отдыхать.
Я работаю, в общем, не по трудовой книжке, у честного человека. Поэтому у меня работа.
У нас в компании рабочие дни, собственно говоря, не прекращаются. Просто мы будем работать удаленно. Соответственно, буду работать из дома.
Работать, заниматься спортом дома и по возможности, есть онлайн-тренировки, есть возможность заниматься на площадках возле дома, есть возможность арендовать зал, где-то заниматься с тренером.
На дачу.
У меня рабочие. У меня нет, и выходных не рабочие.
Если это были бы действительно выходные дни, как положено, то есть без вот этого всего, что происходит, я бы на фитнес ходила, бы к подругам съездила, а я ничего не могу сделать, это ужасно. Я не могу ни пойти ни в зал, ни к подруге, ни в гости. Это ужасно.
На воздухе, в Кусково, рядом со мной, гулять с палками. Здоровый образ жизни.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, что они будут делать в период так называемых нерабочих дней. Опрос провела Елена Поляковская. Время свободы. Хотя в столице начался частичный локдаун, театральная общественность взбудоражена. Вместо Сергея Женовача новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова назначен известный актер Константин Хабенский, который в труппе МХТ служит с 2003 года. Это назначение мы обсуждаем с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой. В этой истории с назначением Хабенского худруком МХТ меня, честно говоря, больше всего взволновало увольнение Сергея Женовача, талантливого режиссера, автора многих известных спектаклей. И, судя по сообщениям в прессе, вот это решение об увольнении было для него полной неожиданностью. Что за этим может стоять?
Ну нет, это не неожиданно. Все вокруг знали, что происходит, что там возникла конфликтная ситуация внутри театра и что там шатается кресло под Сергеем Васильевичем. Разные предположения строились, что Сережа досидит до конца срока, другие претенденты на это место назывались и так далее, но ситуация была напряженная последние как минимум несколько месяцев уж точно.
Я хотел бы все-таки, чтобы вы подробнее рассказали о причинах этой напряженности. Это недовольство снятием каких-то спектаклей, может быть, какие-то актеры себя считали невостребованными или Министерство культуры не устраивало его политика.
Вы все хотите это превратить в такое, значит, рассказ про то, как прекрасного прогрессивного режиссера убрало, значит, консервативное Министерство культуры, да? Нет, это не так. Московский художественный театр, особенно в годы, когда его Табаков создал, действительно превратился в такую фабрику театральных событий, понимаете? Там все кипело, громыхало, значит, там выходило по множеству премьер на трех сценах. И я помню, что когда я еще работала, там, скажем, в газете «Известия», как театральный обозреватель, Да, мы просто ходим туда как на работу. А Сережа – это человек, который сделал очень хорошую студию театрального искусства. Да, это такой камерный, тихий, спокойный театр, такой гомогенный, да, в котором Сергей Женовач, собственно, был единственным режиссером, который там выпускал спектакль за редчайшим исключением. В Амхате нужно, чтобы вот огромная труппа была задействована, чтобы шестеренки вертелись, чтобы был интерес у публики и у критики. Ну, просто он не заточен на руководство таким большим, сложным коллективом. Ну да, выпускал Сережа свои спектакли, какие-то другие спектакли выходили. Это не всегда было так уж плохо. Но конечно, все же живут, понимаете, воспоминаниям по Табаковской эпохе. Это все не соответствовало тому, что было. Тут он все стал снимать какие-то спектакли, хиты той эпохи, а взамен их, никаких других хитов не появлялось. И труппа была тоже в значительной части очень недовольна. И я тоже удивилась. Я была уверена, что ему дадут все-таки доработать до конца его срока, этого контракта, да. Но то, что после окончания контракта он идет, было уже более-менее очевидно сейчас всем. А ошибка, конечно, была допущена, потому что власти решили поставить туда такого человека, какого Тихого. Он вообще такой нейтральный во всех смыслах человек, да.
Но при этом невероятно талантливый режиссер все-таки, потому что в нашем разговоре это уходит немножко на второй план, как мне кажется.
А когда вы видели последнего спектакля-то? А вот это очень важно, понимаете? Просто объективно за годы, работы в Московском художественном театре он не поставил ничего равного тому, что он сделал в театре на Малой Бронной когда-то, что он ставил у себя в Союзе театрального искусства. И там у него были какие-то еще студенческие потрясающие спектакли, которые я очень любила. В театре-студии «Человек» были очень хорошие спектакли. Но, понимаете, это все было. Мы же не можем жить тем, что было, да, люди все равно живут тем, что есть. А есть то, что он не справлялся с этой сценой, с этой труппой, он не мог найти свой тон, свою интонацию там, и это объективно. Звать каких-то ярких режиссеров он не очень любил. Табаков, он был артистом, да, в первую очередь. Он совершенно не боялся какой-то такой режиссерской конкуренции. Серебренников, собственно, он фактически спустил его на большую сцену, и Кирилл состоялся на этой сцене, и Богомолов состоялся на этой сцене, и Бутусова он тут же позвал, на большую сцену, и Сашу Молочникова, и это его заслуги, он защищал их перед лицом власти, да, когда на них нападали, пытались снимать спектакли и так далее. Это все делал Табаков. Сережа такую функцию, конечно, выполнять не мог и не хотел, и так далее. Таких талантливых спектаклей он не ставил. Понятно, что он профессионал, он не может ниже какого-то плинтуса падать, но это были не его удачи, это его, не его формат. Понимаете, надо было сразу назначать в этот театр какого-то яркого, харизматичного человека. Театр, он не терпит такой просто спокойного, тихого человека, который как бы чего не вышло. Нет. Тут потребен совершенно другой руководитель. Я не уверен, что им будет Костя Хабенский.
Давайте поговорим теперь о нем, если можно. Он действительно ведь все-таки не режиссер. Я знаю, что он был соавтором, если я не ошибаюсь, фильма «Собибор». Конечно, он талантливый, в том числе и театральный артист. И мы все помним его участие еще в очень молодом возрасте в спектаклях Юрия Бутусова. И потом это сотрудничество продолжилось и как раз на сцене МХТ. Это тот человек, который сейчас нужен МХТ, он в состоянии продолжать те традиции, которые заложил Табаков?
Это мы посмотрим. Это мы увидим, понимаете? Потому что то, что он не режиссер, это тоже. Это какая-то такая смешная, надо сказать, установка, да. Но в Германии есть масса театров, которые руководят не режиссеры, а интенданты. Интенданты руководят. И ничего, прекрасно все существует. Именно потому, что интендант, он равноудален от разных режиссерских стилей, у него нету такой идеи. Мы будем только вот такой театр, у себя на сцене приветствовать, а другой отвергать. И в этом смысле Табаков, то, что был артист, он был хороший интендант. Он смог впустить на сцену своего большого театра, где нужно много премьер выпускать, разные театральные стихи. Сможет ли Костя Хабенский быть таким интендантом? Теоретически, конечно, им может быть, и даже иногда и лучше, чтобы это был не режиссер. Просто иногда режиссер может быть хорошим интендантом. Да? Например, и Кирилл, и Андрей Могучий. Они прекрасные интенданты, помимо того, что они очень крупные режиссеры. И Табаков был прекрасным интендантом, хотя он никаким режиссером, в общем, не был. Но он что-то там ставил, но, конечно, мы воспринимаем его в первую очередь как артиста и интенданта. Вот. Поэтому талант интенданта, он таится, знаете, под оболочкой разных профессий, понимаете. Сценограф может быть хорошим интендантом, смотрите, какой сценограф. И театровед может быть хорошим интендантом. И директор театра тоже может быть хорошим интендантом. А может не быть. Мне, честно говоря, сложно сказать, каким интендантом будет Константин Хабенский. Я только понимаю, что именно потому, что он артист, он, по всей видимости, скажем, успешный спектакль, да, но, наверное, снимать репертуар не будет, потому что для артиста успех спектакля – это как бы, ну, это такой самый важный критерий.
Назначение Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача мы обсуждали с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Строительство магистральных газопроводов, как любых трубопроводов в национальных парках, у нас запрещено федеральным законом об особо охраняемых природных территориях.
По данным Greenpeace России, «Газпром» планирует проложить газопровод через территорию национального парка в Бурятии. Но об этом чуть позже, а сейчас о другой новости, тоже связанной с корпорацией «Газпром». Британская газета Financial Times сообщила, что «Газпром» предлагал Молдове значительную скидку на российский природный газ в случае, если Кишинев изменит некоторые положения соглашения о торговле с Европейским Союзом и откажется от согласованной с Брюсселем реформы энергетического рынка. Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с «Газпромом», заключенного еще в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение которого Кишинев покупал газ у «Газпрома» по цене $790 США за 1000 кубометров. Президент Киевского центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар отмечает, что в переговорах с Кишиневым Москва применяет тактику, похожую на ту, которая применялась в свое время в отношении Украины.
Россия использует наработанные шаблоны в отношениях с Украиной в тот период 2008-2009 года, теперь в применении к Молдове. Тем паче, что у нее как бы есть еще более мощный рычаг влияния, поскольку «Газпром» сидит изнутри Молдовы, «Молдова-газ». И более того, он как бы вот одной рукой создает кризисную ситуацию с поставками извне, другой рукой создает как бы предпосылки, в кавычках, к урегулированию, предлагая абсолютно неприемлемые для молдовской стороны условия, в том числе и политические, которые выходят за рамки, собственно говоря, коммерческих отношений двух субъектов – поставщика и потребителя. Ситуация такова, что из Молдовы уже в Москву ездили не только официальные представители, но и воскресший из политического небытия бывший президент Дадон, который как бы по своей партийной линии пытался как-то уговорить российское руководство сменить гнев на милость и дать газ Молдове. С этого тоже ничего не вышло. Потому что, очевидно, цели, которые ставит российская сторона, они более далеко идущие, нежели просто договориться на каких-то условиях, как это имело место в 2009 году в случае с Украиной. Сейчас идет как бы процесс и технология загоняния молдовского руководства в тупик, из которого только один, по представлению Кремля, выход – согласиться на условия российской стороны. И в том числе политические. Не случайно как бы этим вопросом занимается Дмитрий Козак, которого в Молдове очень хорошо знают по приднестровскому регулированию. Как мне кажется, вот эта сумма долга, 709 миллионов долларов, которая, кстати, не верифицирована, долга Молдовы перед «Газпромом», и которая прежде всего должна подлежать аудиту, она где-то может быть использована для того, чтобы полностью «Молдова-газ» перешел под контроль «Газпром». То есть на каком-то этапе в ноябре российская сторона предъявит условие, что вот, мол, можем урегулировать все, но давайте то, что сейчас еще ваше, станет наше. И тогда, мол, у вас будет газовый рай. Я не исключаю вот такого поворота событий, но, соответственно, это не снимет остроту вопроса, потому что условия, которые будут предложены потом, ценовые в частности, они все равно будут неподъемными. Хорошо будет там не 700 с чем-то долларов за 1000 кубических метров, а будет 500 с чем. То есть как бы здесь сейчас идет игра нервов и испытание внешних игроков, а сработает ли механизм энергетической солидарности с Молдовой. Мы видим сейчас, что он как бы срабатывает и с польской стороны, и с украинской стороны готовы помочь Молдове. Конечно, сейчас речь идет об очень мизерных, я бы сказал, объемах помощи. В дальнейшем как бы ситуация может выглядеть по-иному. Зависеть будет от того, как поведет себя и Европейский Союз. Сработает ли принцип энергетической солидарности в данном случае со страной, которая имеет соглашение об ассоциации с Молдовой. Это также важно и для нас в Украине. Потому что принцип энергетической солидарности – это фундаментальный принцип Европейского Союза, фиксированный в договоре, и на что обратил особое внимание Высший суд юстиции Европейского Союза летом этого года. Если объединить усилия Румынии, Украины, Польши, Европейской комиссии, то, в принципе, Молдову можно выручить. Ну, как я уже сказал, здесь будет такой момент истины. Что победит?
Российско-молдавские переговоры о поставках природного газа комментировал Михаил Гончар, президент Киевского центра глобалистики «Стратегия-21». По данным экологической организации Greenpeace России, корпорация «Газпром» рассматривает планы строительства газопровода в Китай через территорию Тункинского национального парка в Бурятии. Ранее сообщалось, что дочерняя компания «Газпрома», «Газпром-проектирование», опубликовала схему размещения газопровода среди материалов тендера на аэрофотосъемку национального парка. Тему продолжает Любовь Чижова.
Экологи напоминают, что российское законодательство запрещает строить магистральные газопроводы через территорию национальных парков. Об этом говорится в 15-й статье Федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Кроме того, в Greenpeace уверены, что газопровод, который пройдет практически по территории национального парка, нанесет ущерб природе. Будут вырублены леса и кустарники, изменен характер землепользования, стройка нарушит естественные пути миграции животных, изменит ареалы их обитания и площади кормовых угодий и условия развития. Радио «Свобода» обратилась в пресс-службу компании «Газпром» с просьбой рассказать о проекте и ответить на претензии экологов. На момент публикации материала ответа не поступило. Кроме того, мы отправили запрос в Министерство природных ресурсов России. Там ответили, что ничего не знают о планах «Газпрома» по строительству газопровода через Тункинский национальный парк. Эксперт по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин объяснил, чем вызваны опасения экологов и какой ущерб Тункинскому национальному парку нанесет газопровод.
Стадия достаточно ранняя, и вообще с того, что известно, это только что «Газпром проектирование», это как это моя дочерняя компания «Газпрома», заказала работы по аэрофотосъемке предполагаемой еще не утвержденной трассы строительства газопровода в Китай через Монголию, в том числе проходящий по территории национального парка. Правда, тот участок, который заказан, он именно касается территории национального парка, длиной 125 километров, вот это вообще-то сейчас по действующему законодательству он реализован быть не может. Потому что строительство магистральных газопроводов, как любых трубопроводов в национальных парках, у нас запрещено федеральным законом об особо охраняемых природных территориях. То есть, для того, чтобы построить, нужно будет менять законодательство. Сильно боюсь, что они будут пытаться это сделать. До сих пор такие попытки регулярно возникают, и до сих пор, ну, большая их часть, в общем, не приводила к успеху. Но понятно, что лоббистских возможностей у таких структур, как «Газпром», особенно когда это связано с какими-то международными обязательствами, такая возможность есть. И это будет, конечно, крайне нехорошим прецедентом, потому что тогда уже начнут строить все везде. Второй момент, ну, конечно, хотя газопровод – это, конечно, и нефтепровод, но тем не менее, магистральный провод – это достаточно серьезное воздействие. Судя по этому, он прям пересекает практически в самой середине парка его поперек. То есть вот, природная территория разрезается надвое. При этом, что, в общем, там пересекаются еще и достаточно серьезные горные территории. Не просто так такие объекты запрещены в национальных парках. Конечно, это будет и разрешение почвенного покрова, и в какой-то степени, по крайней мере, во время строительства, нарушение путей миграции животных, да, вырубка лесов, да, изменение характера землепользования, деградация болот, временное решение слоя развития растительного и животного мира, изменение ареалов обитания животных, площади кормовых угодий, отношение естественных путей миграции животных. Это вот прямо у них в техническом задании написано. Частичное изменение свойств структуры грунтов, тайное образование толщины гранит. Вот это, кстати, показалось вам на самом деле серьезное, что в горных условиях, там река есть какая-то островная мерзлота, что, возможно, касается опасных экзогенных геологических процессов и геологических явлений. То есть это может привести там, к каким-то там селям, оползням и разрушению на гораздо больше территории, чем сейчас.
Исполняющий обязанности директора Тункинского национального парка Баир Байминов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что за год национальный парк посещают 250-300 тысяч туристов. объектов. Здесь много минеральных источников и здравниц. На территории парка растут березы, сосны, кедры, лиственницы, ели, пихты. Водятся здесь косули, зубры, медведи, волки, то есть почти все животные, которые обитают в Сибири. Поэтому он предполагает, что Министерство природных ресурсов России, в ведении которого находится национальный парк, будет пытаться отстоять его до последнего.
Планы «Газпрома» — это же получается, пока они не конкретные же планы «Газпрома». Совсем таких конкретных планов нету. И от Министерства природных ресурсов Российской Федерации, ну, мы, получается, в ведении министерства находимся, конкретно департамента по особо охраняемой природной территории. И от министерства нам никаких указаний не поступало. Вопрос будет тяжелый, потому что если они собираются строить газопровод через территорию национального парка, там, получается, у нас будет через территорию парка и через сам район, горы и лес. Мы как думаем, ну, скорее всего, если они действительно пойдут на это, ну, для этого, наверное, будет, скорее всего, назначаться экспертиза, какой они вред могут нанести, трубопровод сам может нанести экологической системе нашего района. Наверное, общественные слушания там, скорее всего, будут.
В разговоре с «Радио Свобода» советник директора Тункинского национального парка Игорь Сюч напомнил, что в этом году уникальное место отмечает 30-летие своего создания. В последнее время здесь активно развивается туризм. В частности, парк выиграл всероссийский конкурс «Тункинская долина», что помогло привлечь в Бурятию дополнительные средства на развитие экологического туризма. Он напоминает, что Тункинский национальный парк разработал концепцию развития экологического туризма на ближайшие годы. Поэтому к проекту строительства газопровода, о котором сообщают СМИ и экологи, здесь относятся негативно.
О планах прокладки газопровода через территорию национального парка в Бурятии рассказывала Любовь Чижова. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось бы 60 лет известному петербургскому журналисту, актеру, театральному и музыкальному критику Дмитрию Цыликину. 5 лет назад Цыликин был убит гомофобом, не скрывавшим своей ненависти к людям из ЛГБТ-сообщества, к которому принадлежал журналист. Друзья и коллеги Дмитрия Цыликина до сих пор глубоко переживают его смерть, тем более что проблема, которая привела к его убийству, никуда не делась, рассказывает Татьяна Вольская.
Дмитрий Цыликин родился 28 октября 1961 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. 8 лет играл в театре комедии имени Акимова. В 1992 году начал работать в газете «Петербургский час пик», где очень быстро стал редактором отдела культуры. Он сотрудничал и с другими изданиями «Коммерсант», «Известия», «Ведомости», с телеканалами РТР, «Пятый канал», был дважды лауреатом премии «Золотое перо», правда, вторую награду получил посмертно. Гибель Дмитрия Цыликина потрясла культурное сообщество Петербурга. Он был найден в своей квартире, скончавшимся от потери крови в результате 3 десятков ножевых ранений. Его убийца, 21-летний студент Сергей Косарев, рассказал, что, зная о его гомосексуальности, хотел собрать на него компромат и шантажировать. Однако закончилась встреча убийством. Хотя Косарев не скрывал, что убил из ненависти, следствие сочло, что убийство произошло на почве внезапно возникшей ссоры. 40 деятелей культуры, включая режиссера Александра Сокурова, требовали признать, что оно совершено по мотивам ненависти. Но это ни к чему не привело. Правовой советник ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Максим Оленичев констатирует, что за время, прошедшее с убийства Дмитрия Цыликина, преступления на почве ненависти никуда не исчезли.
Тема подставных свиданий не сходит с повестки ЛГБТ-сообщества. Дмитрий Цыликин фактически был убит при таком подставном свидании. В этом году по одному уголовному делу в качестве потерпевшего проходило 18 человек. Банда всего из 2 человек, больше 20 преступлений, вымогательство, угроза убийством, грабеж. Назначали свидания, заставляли людей говорить, что они являются педофилами. Один из потерпевших обратился в правоохранительные органы. И только благодаря ему это уголовное дело начало проявляться. И большая стигматизация в обществе. ЛГБТ-людям, обращаясь в полицию, они чувствуют себя не совсем гражданами.
Друзья Дмитрия Цыликина говорят, что в его лице Петербург потерял журналиста и театрального критика, который поднял уровень изданий, с которыми сотрудничал, на небывалую высоту. Так считает и театральный критик, журналист Елена Вольгуст, работавшая с ним в газете «Час пик».
Его один из самых талантливых людей в нашем городе, как в области журналистики, так и в области театральной критики. С абсолютно индивидуальным стилем, незаемными мыслями. У него было два учителя и два бога. Это Евгений Соломонович Колмановский и Самуил Аронович Лурье. В то время было абсолютно бесцензурно. И то, что мы выдавали на странице «Мир искусств», это было абсолютно без всякой начальственной цензуры. Смешно было очень, когда на летучках люди, которые работали в отделе происшествий, говорили, что не может 15-я полоса состоять вся из текста про Скрябина или Рахманинова. Но тут его главный редактор всегда защищала и говорила, что вы, ребята, не понимаете про нашу высокую культуру. Дима же был очень упорный человек. Не то, что ни редактуре не подчинялся, а он не подчинялся чисто концептуально. Вот как он считал, так и было.
Писатель-критик Татьяна Москвина познакомилась с Дмитрием Целикиным больше 40 лет назад.
Познакомились мы на картошке. В советское время для помощи в сборе урожая направляли в совхозы и колхозы студентов на месяц. Он учился на актерском, я на театроведческом. Но мы были молодые, здоровые, веселые. Мы все это превратили в праздник. Много общались, делали капустники, пели песни, пили здоровую советскую водочку. Мы там все очень сдружились. И потом даже не могли расстаться, встречались. Был общий круг. Я не удивилась, когда он стал писать критические статьи, потом занялся журналистикой. Он моментально различал, например, правильного автора, который будет делать увлекательные тексты, и сразу ввел его в газету. Он сделал лучший отдел культуры. Просто в городе эту газету расхватывали, она была газетой влияния те 11 лет, когда Дима там работал. И он сам трудился над самой маленькой заметкой. В ней всегда был какой-то поворот, острое словцо, шутка. То есть он просто в рекордные сроки стал настоящим профессиональным литератором. Помню, как я ходила к нему в петербургский «Час пик». Он говорит, а вот теперь по бартеру. 90-е годы бартер, гонораров нету. И вот, говорит, за статью про Ренату Литвинову, Олега Меньшикова, давай вот у нас есть фен и утюг.
Смерть Дмитрия Целикина до сих пор переживается очень тяжело.
Я не хочу вообще, чтобы этот день был 27 марта 2016 года. Я хочу его отменить. Я не в силах в это вдумываться. И это все так во мне сидит, что я даже не знаю, что делать.
Татьяна Москвина, редактор-составитель книги Дмитрия Целикина «Жить, думать, чувствовать, любить», выпущенной к его юбилею московским издательством «Аграф». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».